Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа алфавит инакомыслия с Андреем Гавриловым. Леонид Плющ. Начнем с другой темы. Погружение в столицу. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина.
Мое врастание в Москву было долгим, и началось оно со вспышки детской влюбленности в этот город. Это была странная вспышка. Пятиклассникам я читал изданный в 20-е годы сборник рассказов Александра Грина «Окно в лесу», без обложки и сильно измученный. Рассказ «Безногий» в нем отличался тем, что его действие происходило не в выдуманном Зурбагане, а в России. Таких у Грина немного. Герой безымянен, но упомянуты Москва и Тверская, а главное, я наткнулся на Гнезниковский небоскреб, крышу которого автор уподобляет Монблану. Для меня это был просто удар молнии. Конечно, Москву в свои 12 лет я дистанционно уже вроде бы знал. Не раз перечитал книгу Лопатина «Москва», в конце ее был подробно описан дворец Советов, который вот-вот появится. Москва часто мелькала в советских фильмах и всегда в киножурналах. Речь о дотелевизионной эпохе. Но небоскреб изменил для меня все. Выходило, что какие-то важные подробности главного города страны тщательно скрывают. Но вот что-то прорвалось в гриновском рассказе. И я сразу решил, как только стану взрослым, переселюсь в Москву. Эта убежденность длилась лет 5 и в 1957 году сменилась на страсть к Ленинграду. В тот год я впервые увидел оба эти города, сравнил их, уже не по книгам, и сделал окончательный, как мне тогда казалось, вывод. Да, Ленинград, только Ленинград, нечего и обсуждать. Тем более, что тогда же, в 1957-м, в Москве я вспомнил про Гнезниковский переулок, не без труда нашел его, но никакого небоскреба там не оказалось. Был здоровенный дом в 11, кажется, этажей, в начале века прослывший небоскребом, на фоне, видимо, приземистого тогдашнего окружения. Прошло много лет, прежде чем вопрос о реальной смене места жительства и рода занятий покинул у меня сферу грез, став жизненной задачей. Я постоянно бывал в двух столицах, оброс в них знакомыми и даже друзьями, но как-то так выходило, что надежды укорениться слабо мерцали только в Москве. И вот в возрасте уже 36 лет я, наконец, решился на крайне легкомысленный, по мнению близких, шаг – оставить в Ташкенте запертую квартиру, снять жилье в Москве и переехать с семьей, не располагая даже трехмесячным финансовым ресурсом. Но повторю примету, которая часто оказывалась верной. Я ее уже как-то озвучивал перед этим микрофоном. Берясь за трудную задачу, не допускай и мысли, что тебе ее не решить. И других не слушай. Просто начинай, а возможности с Божьей помощью будут открываться с каждым новым шагом. Первое время Ирина в письмах подругам стеснялась указывать обратный адрес. Улица Лихоборские бугры. И это называется в столицу они переехали. Какие-то бугры. Место было на самом деле замечательное. За 20 лет постоянных наездов в Москву я уже стал мнить себя ее знатоком. Но эта часть города оказалась мне совсем неведома. Неподалеку начинались опытные поля Тимирязевской академии, окаймленные с юга аллеей почтенных лиственниц. Дальше в направлении центра тянулась улица Дубки с трамвайной линией. За свой уютный вид она много раз попадала в какие-то фильмы. Трамвай катит между рядами ярко-осенних деревьев, женщина в берете роняет слезу у заднего окна вагона, неброско одетый шпион расслабленно курит на остановке. Здесь же был музей коневодства с дивным собранием картин и скульптур, конечно же, включавший моих любимцев Лансере и Сверчкова, там, где лошади, как без них. Сверчков представлен, в частности, картиной «Николай I в санях». Я бы добавил «трагикомический Николай I». Но главным украшением района была сама Академия и ее большой парк. Главный корпус имел совершенно дворцовый вид. Это впечатление усиливали необычные выпуклые оконные стекла. На дореволюционном снимке Петровской земледельческой и лесной академии, так тогда называлась Тимирязевка, видно, что прямо перед ее парковым фасадом росла огромная пальма. Как дерево такой высоты удавалось сберегать зимой? Загадка. В парке разбросаны еще два десятка учебных корпусов, один красивее другого. На берегу Большого пруда когда-то был грот из глыб дикого камня. Здесь фанатик Сергей Нечаев убил в 1869 году студента Ивана Иванова, заподозрив того в измене делу революции. Для Достоевского Нечаев стал воплощением революционной бесовщины, отсюда и его роман «Бесы». Того грота давно нет. Экскурсантам показывают другой, поплоше. Киногеничные дубки вывели меня к улицам с забавными названиями. Астрадамская. Петр I называл Амстердам Астрадамом. И Соломенной сторожки. И к улице Вучетича, где из-за огромного забора выглядывала еще более огромная голова Ленина, В.И. Не уверен, что все еще выглядывает. Давно там не был. Живший неподалеку мой приятель Володя Харитонов рассказывал, что соседский ребенок, выгуливаемый в этом околотке и воспринимавший голову вождя как часть пейзажа, узнав, что это дедушка Ленин, зашелся в такой истерике, что его еле успокоили. Свое повторное освоение Москвы, уже на правах ее оседлого жителя, я и начал с этой прогулки. На протяжении многих лет мы были прописаны на самых разных улицах. На улице Академика Павлова, на Вишняковской, Талалихина, Байкальской, Саратовской, Красноярской, вскоре переименованной в улицу Черненко, а уж после нас в Хабаровскую. На Волгоградском проспекте, в Малом Левшинском переулке и вроде бы где-то еще. Реально жили по двум из этих адресов, по одному из них совсем недолго. Ну и там, где жить не собирались, я обязательно обследовал окрестности. Везде, в даже самом безнадежном по звучанию месте, я настаиваю, можно найти много интересного. Целых 14 лет нам повезло прожить в удачно снятой квартире на улице Островитянова, меняя адреса только в паспорте. Достичь цели в виде приемлемого своего жилья в центре мы рассчитывали через ряд обменов, начиная почти с нуля. Обменов мы за 9 лет произвели ровно 10, включая один междугородний ташкентской квартиры. Почти все они проходили не по схеме площадь на площадь, а в виде цепочек. А переезжает в квартиру Б, но Б переезжает не к А, а к Д. Д переезжает к В, В к Н, а уж Н переезжает к А. Кто-то, жертвуя несколькими квадратами, хочет приблизиться к родителям. Другому надо сменить этаж. Третий готов переехать из почти центра в Выхино, оттуда 20 минут до его дачи. Но его устроит только квартира с большой лоджией. По ходу выстраивания цепочки каждый второй обязательно передумает. Составить такую цепочку и довести до бюро обменов, мне казалось, мог только гений комбинаторики и терпения. У нас для этого был постоянный умелец и не очень дорогой Юрий Петрович. Но самую длинную цепочку из 11 площадей для нас выстроил наш приятель Вова Артамонов. На выходе я получал комнату во вполне интеллигентной коммуналке на углу Малой Бронной и Садового кольца. Но не тут-то было. На этапе милицейских проверок мне отказали в прописке. Паспортистка по секрету сообщила Вове громким шепотом: КГБ вычеркнул. В домах вдоль каких-то улиц Москвы кандидатуры вновь прописываемых утверждались или нет этой заботливой организации. Вова с тех пор сильно меня зауважал. Чтобы не обрушить цепочку, я согласился на коммуналку в конце улицы Талалихина в окружении промзон. Проходившая вблизи скотопрогонная улица переносила в мир братьев Карамазовых. Улица Воловья переносила куда-то еще дальше. Сильно впечатляли запахи мясокомбината и кожевенного завода. Но выбор у меня отсутствовал. Главной тогда была задача быстро убраться с предыдущего адреса. В квартире была большая и жаркая общая прихожая, всегда завешенная мокрым бельем. Чтобы попасть в свою комнату, я под него подныривал. У свободной стены стоял необычно большой подсвеченный аквариум с бодрыми рыбками. Сосед был приветлив и сплевывал на пол. Он был готов выпить со мной за новоселье. Я понял, что это тупик. Комнату бесполезно даже предлагать. И полтора года не предлагал. Но когда я это сделал, первый же соискатель, бегло все оглядев, сказал «беру». Все решил, как оказалось, ухоженный соседский аквариум. Новый квартирант, как и я, и не думал здесь жить. Наставив в своей, бывшей моей, комнате аквариумы с авторегуляцией подсветки, подачи воздуха, воды и подкормки, он получил цех по выращиванию мальков и торговал ими по субботам и воскресеньям на птичке, птичьем рынке. Тогда он располагался в Калитниках в двух шагах от Талалихина. Никогда не унывайте, господа. Переселение в другой город, даже знакомый до мелочей, требует от тебя полной реинсталляции. Тогда, в 78-м году, и слов таких не знали. Надо приспособиться к другому климату, другой макрогеографии, когда, например, до Балтийского моря уже не 3500 километров, а 650, другому городскому ландшафту, другим возможностям, другим людям. Даже пересаженное дерево какое-то время болеет.
На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Погружение в столицу».
Семидесятые годы в моей записной книжке уже требовали многих поправок. Умерла Ариадна Сергеевна Эфрон, умер автор книги «На чужбине» Лев Дмитриевич Любимов, умер Николай Иванович Леонов, сибиряк и ферганский профессор, на склоне лет переселившийся в Москву. Я считал его своим учителем. Не буду перечислять всех. В начале осени мне сказали, что на днях умер писатель Николай Павлович Смирнов. Я с ним общался в предыдущие годы. Не знаю, есть ли в каком-то виде доступа его лагерные воспоминания. В сети я не нашел даже упоминания таковых. Все публикации о природе и охоте. Поэтому перескажу услышанный от него эпизод. Читал он с машинописного листа. Это была явно глава будущей книги. Видимо, и по сей день будущей. Замели его в 1934 году, дали 5 лет. Отбывал он их в легком, для малосрочников, как он выразился, лагере. На зоне ему нашлось применение по культурной части – руководить самодеятельным театром зэков. От общих работ он был свободен, имел каморку в лагерном клубе, готовил постановку пушкинских «Цыган». Клуб обслуживал 2 смежных лагеря – мужской и женский. Шел 1937 год. Столетняя годовщина со дня смерти Пушкина была по решению сверху превращена из печальной даты практически в юбилейные торжества, не обошедшие и ГУЛАГ. Среди зэчек на роль Земфиры настоящей цыганки не нашлось. Роль досталась 19-летней красотке из хорошей семьи. Очарованная от большого ума романтикой преступного мира в версии фильма «Путевка в жизнь», она сбежала из дома, стала в шайке грабителей ценной наводчицей, но быстро попала в лагерь. Роль Олега досталась, вопреки Пушкину, наоборот, цыгану, как оказалось, прирожденному актеру. Земфира же играла плохо и постоянно бегала репетировать в каморку 35-летнего тогда рассказчика, предсказуемо быстро став его любовницей. Представление состоялось в день смерти Пушкина. Клуб заполнили зэки из мужского и женского лагерей. Олег уже считал Земфиру своей Марухой и имел на это все основания, но во время последней репетиции вдруг что-то понял. Не подал вида, а во время спектакля на сцене сорвал и бросил озим свой белокурый парик, выхватил вместо картонного ножа финку и убил изменщицу. Зрители не сразу осознали случившееся и какое-то время хлопали. «Не знаю более идеального соединения искусства с жизнью». Кажется, так заканчивалась эта глава. Предвкушая нашу жизнь в Москве уже как москвичей, я заблуждался в важном пункте. Я предвкушал тонны и километры свободного времени в статусе вольного литератора, неспешное погружение в московское краеведение, новое знакомство с закреплением старых, музеи, выставки, театры. Все вышло иначе, особенно в том, что касалось свободного времени. Никогда я не жил в таком непрерывном цейтноте, как первые полтора или два московских года. Мне очень хотелось закрепить знакомство с Георгием Дионисовичем Костаки. Влекла его коллекция. 3 соединенных вместе квартиры в кооперативной башне на проспекте Вернадского. Влекли кушанье Зинаиды Семеновны и пение хозяина под гитару. Но больше всего я почему-то мечтал увидеть и, если позволит хозяин, сфотографировать картину Климента Редько каких-то неповских годов. Композиционно она была похожа на картину того же Редько «Восстание», которую хозяин считал украшением своего собрания, а я бы назвал ее «Бесы». Но в ее центре был изображен милиционер с жезлом регулировщика. Меня он покорил. Шинель цвета брусники, кокетливый узкий воротник желтого меха, круглая шапка красного сукна с околышем того же меха и с черным козырьком, приятная улыбка. Уж не приснилось ли мне такое? Но нет, помню точно. Видимо, в советской милиции в 20-е годы короткое время была такая форма. Оказалось, впрочем, что Костаки только что эмигрировал в нечуждую ему Грецию, подарив Минкульту часть своей коллекции за право вывести остальное. Вскоре после водворения в столице я шел по улице Щепкина и вдруг увидел бесконечный забор. Строился Олимпийский стадион, а мастерскую Эрнста Неизвестного явно снесли. Я был в этой мастерской в 70-х всего дважды. В первый раз не помню с кем, в другой с Ириной и Ваней. Ване шел четвертый год, и он любил делать умозаключения из увиденного. Во время разговора Эрнст время от времени поливал водой из здоровенной клизмы большую лысую глиняную голову Хрущева на подставке. «Это так надо», — объяснил нам Ваня. «Это чтобы волосы выросли». Я искал глазами бандуриста, запомнившегося по первому визиту, и не нашел. Кажется, он должен был стать частью монумента в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией, так почему-то и не воздвигнутого. Что же до памятника Хрущеву, ныне всем известного, черно-белого? Он вскоре был установлен, но увидеть его нам удалось не скоро. Новодевичье кладбище несколько лет вслед за тем было закрыто на реконструкцию. О своем решении эмигрировать неизвестный не упомянул, и я теперь думаю, что подтолкнула его к этому неизбежность потери мастерской из-за строительства стадиона, а взамен ему предложили, небось, что-нибудь неприемлемое, но не любило его московское начальство. Одним из главных украшений и козырей Москвы для меня много лет была Российская государственная библиотека, тогда Ленинская. Как забыть будочку сразу после раздевалки, перед контролем на вход? В ней заправляли шариковые ручки. Пожилой дяденька в синем халате извлекал стержень из вашей ручки, совал в стержень проволочку и выдавливал чуть ли не на газетку шарик. Затем он присоединял стержень к резервуару пасты, нажимом рычага заполнял стержень, устьицем стержня нажимал на шарик, и он вправлялся на место. Вся операция занимала 10-15 секунд. Не помню, сколько стоила эта экзотическая, ныне забытая услуга. Уж не была ли она бесплатной, любезностью в библиотеке своим читателям? Мне всегда казалось, что почтенный заправщик вечерами сочиняет трактат «О чете всего сущего», часть вторая. В начале 80-х, точнее не помню, он исчез вместе со своей будкой.
На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина «Погружение в столицу».
Далее парадная лестница вела в зал каталогов, алфавитного и тематического. Они много лет были для меня источниками скорби. Я часто не находил в них карточки, которых там просто не могло не быть. Объяснение простое. Читатели, в первую очередь студенты и аспиранты, но не только, выдирали карточки, во-первых, потому что им было лень их переписывать, а во-вторых, чтобы навредить научным конкурентам. Я знал о существовании служебного каталога, где такое было исключено, или почти исключено, но доступ к нему имели только сотрудники библиотеки. Ровно через 3 месяца после вселения в Москву, сделавшись сам таким сотрудником, старшим научным, я стал постоянно пропадать то в служебном каталоге, то в справочном отделе, а не в своем отделе библиотековедения через дорогу. Справочный отдел состоял из энциклопедий, словарей и тому подобных изданий со всего света. Можно было проходить внутрь, просматривать книги прямо у полок. Потрясал американский каталог книжных изданий. К сожалению, забыл, как он озаглавлен, и какая героическая институция его выпускала. Когда я впервые взял в руки один из его огромных бледно-зеленых томов, общее их число приближалось к 700, и издание продолжалось. Не думаю, впрочем, что очень долго. Близился электронный век. Ленинку, так долго бывшую для меня любимейшим местом Москвы, я не навещал уже лет 15. Что делать? Все нужное мне для работы я теперь нахожу в сети, хотя в цифру переведено пока меньше 3% главных книжных собраний мира. Но переведено, видимо, самое востребованное. И полупустые читальные залы Ленинки, мелькнувшие недавно на телеэкране, не удивляют. Окажется, совсем недавно, чтобы попасть в эти залы зимой, надо было провести добрый час в очереди в раздевалку, а потом долго сканировать залы, не готовится ли кто-то на выход. Наше погружение в Москву было полно событиями и лицами. Увы, самое нужное редко приходит на память сразу, толпой. Как было бы удобно с точки зрения отбора? Совет всем мемуаристам. Очень помогают старые записные книжки, хоть и не сразу. Для начала они могут затянуть вас в такие лабиринты воспоминаний, что покидать их будет безумно жаль. Вас могут поразить также начисто забытые имена. Раскрыл наугад большую записную книжку, служившую мне лет 15, до начала нулевых, и попал на имя Селена, без фамилии, телефон московский. Кто такая? И почему, вопреки алфавиту, стоит сразу после Трошина Леонида, а сбоку два полустертых слова «на мели»? Промучившись впустую, с удовольствием переключился на Трошина. Нас представил друг друга на пороге нового века киножурналист Саша Радов, я о нем как-то рассказывал. «Прошу любить и жаловать», — сказал он, — «генерал налоговой полиции Леонид Леонидович Трошин». Что это легендарная личность, я уже от Радова знал. За один год, 98-й, он добился роста поступлений в бюджет от продажи подакцизных товаров в 14 раз. Пресек лжеэкспорт спирта, разгромил подпольные фабрики поддельной водки, а управление АТ, акцизные товары, в налоговом ведомстве стали расшифровывать как антитеневик. Правда, после этих громких побед управление было почему-то распущено. Помню, как уже при первом разговоре Трошин сказал: «Радов хвалит ваш стиль. Давайте вместе напишем книгу «Капремонт страны без отселения жильцов». Оказалось, в 90-е Леонид курировал Гайдаровский центр экономических реформ по вопросам выявления новых экономических практик в условиях нехватки как разрешительных, так и запретительных норм. Эти нормы вырабатывались не за письменным столом, а в гуще жизни. Переход к рынку был, по сути, переделкой дирижабля в самолет прямо в воздухе. Книгу мы не написали, что не помешало нам сдружиться и перейти на «ты». Трошин вскоре после нашего знакомства покинул свой генеральский пост. Этот человек заслуживает отдельной главы, и она, надеюсь, со временем прозвучит. А что же Селена, которая на мели? Селена она была по паспорту, но все звали ее Леной. Я не зря когда-то вписал ее рядом с Трошиным. Начиная с 2006 года Леонид стал душой ряда антикоррупционных проектов. Создал общественное движение против коррупции и сайт antikor.ru. Редактировал пособие «Защита прав предпринимателей при проведении проверок». Курировал рейтинг прозрачности закупок. Участвовал в круглых столах «Радио России» на темы коррупции с известными журналистами Дмитрием Беловецким и Олегом Вакуловским. Радио любит хорошую дикцию. Трошин своей был недоволен. Начал заниматься с вышеупомянутой Селеной, театральной актрисой, и позвал за компанию меня. И память сразу воскресила, казалось бы, почти забытая. «Намелимы лениво, налима ловили, намелимы ловили лениво линя. Была у фрала, про лавра фралу врала, пойду к лавру, про фрала лавру навру». Мы с Леонидом занимались честно, но утверждать, что дикция у нас резко улучшилась, я бы не решился. Увы, в 2008 году Трошина скрутила болезнь, заставив его покинуть все проекты. Правда, финансирование этих проектов и без того как-то загадочно быстро прекращалось. Одного за другим. Леонид уехал в Анапу, где занялся пчеловодством, и с помощью пчел почти победил свой недуг. Но в апреле прошлого года свой роковой удар нанес ковид. Я благодарю свою записную книжку за эту подсказку о достойнейшем человеке. Он тоже стал для меня частью Москвы. Несмотря на все цейтноты, которыми изобилует московская жизнь, я почти всегда выкраивал время для пешего изучения города. Так вышло, что ни одну улицу я не полюбил безоговорочно, а вот переулки, особенно центр, при том, что условный центр Москвы очень велик, почти все, какие повидал. Каждый интересен по-своему, и все не похожи друг на друга. Отдельный жанр – проходные дворы. После массовых приватизаций одни стали недоступны, а в других, наоборот, поселилась неведомая ранее жизнь. Ресторанчики, маленькие гостиницы, скульптура, затейливые садики, настенная живопись. В сети полно сообществ любителей старой Москвы вообще или отдельных ее периодов, даже десятилетий. Всплывают фото объектов, облик которых ранее вызывал споры и даже взаимные обвинения. Современные небоскребы не любят, кажется, пока никто. По крайней мере, я на таких не набрел. Кстати, о небоскребах. Недавно сайт «Пикабу» воспроизвел материал из ноябрьского номера журнала «30 дней» за 1927 год. Несколько видных, по советским меркам того времени, конечно, авторов попытались описать СССР и остальной мир в следующем столетии, то есть в нашем. Вот что пришло в голову писателя Ефима Зозули. В 2022 году рухнет бывший дом Нирнзе в Большом Гнезняковском переулке. Руины этого большого дома будут спрессованы, что образует площадку для спуска и подъема аэропланов. С этого момента начнется настоящее развитие туризма в Москве. Каждого туриста будет возить отдельный мягко реющий аэропланчик. Вылетев с дома Нирнзе в сторону бульвара, они тотчас же наткнутся на 50-этажный небоскреб. Легко догадаться, что это будет отстроенный и приспособленный, наконец, к нуждам литературы дом Герцена. В нем будет жить 50 тысяч по 1000 на этаж талантливых писателей. Бездарности не будет. Конец цитаты. Возможно, тогда, в 27-м году, многим это не показалось такой уж глупостью. И в наши дни многие прогнозы будущего тоже производят впечатления вполне убедительных.
«Погружение в столицу». Вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». Продолжаем программу. Говорит радио «Свобода», в эфире «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Плющ. Леонид Иванович Плющ. Я боюсь, Андрей, сдается мне, что имя Леонида Ивановича не всем нашим радиослушателям так хорошо известно, как некоторые имена героев, которые были в наших предыдущих программах. Буковский, Гинзбург или даже Светлана Аллилуева. А вот с Плющом, по-моему, некоторая неувязочка случается. Из-за чего бы это было, как вы думаете?
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Мы ведь не первый раз с вами сталкиваемся с тем, что некоторые люди, некоторые наши герои, которых мы с вами считаем не то что достойными быть в алфавите инакомыслия, но без кого алфавит инакомыслия просто с нашей точки зрения немыслим, выпадают как-то из поля внимания. Может быть, это вызвано тем, что все-таки имя Леонида Плюща больше известно в Украине, чем в России, тем более сейчас. Может быть, это вызвано какими-то другими соображениями. Я не могу ответить на этот вопрос. Я только могу сказать, что, как я вам и говорил раньше, что мне кажется, без Леонида Плюща алфавит инакомыслия был бы беднее.
Или был бы не полон, как говорил Андрей Платонов про литературу. Или про народ. Про народ он говорит.
Про народ, да.
Да, конечно. Мне кажется, что это связано с тем, что у Леонида Ивановича сама биография была не слишком авантюристичной, не слишком громкой, не слишком приключенческой. В конце концов, это ученый, он математик, философ, можно даже сказать, эссеист. Это человек, которого интересовали книги, интересовала гражданская позиция. Он довольно рано уехал в эмиграцию, ну, относительно других эмигрантов. И во Франции, где он поселился, он мало принимал, разве что поначалу, мало принимал участие в диссидентской деятельности, в публицистической, не очень много выступал, хотя на каждый этот мой тезис можно найти возражение. И выступал, и принимал, и был заметен, и участвовал. Но к концу 70-х годов он стал собираться из Парижа, переехал в небольшой городок на юге Франции и там занимался уже своими собственными делами, математикой, писал, размышлял, читал, вступал в переписку с друзьями, но от активной общественной деятельности он отошел. Может быть, поэтому его имя не встречается с такой частотой, с которой встречается имя других, ничуть не менее, но и ничуть не более достойных участников правозащитного движения. Давайте скажем несколько слов о его биографии, тем более, что вот биография такого человека, она не очень видна, и все-таки, оказывается, она глубока и значительна. Леонид Иванович Плющ родился в 1939 году в Нарыне, в Киргизской ССР. В семье рабочего мать была чернорабочей, как он сам пишет. Отец погиб на фронте в начале Отечественной войны. А позже с семьей Леонид переехал в Одессу. Окончил школу с серебряной медалью и поступил на физико-математический факультет Одесского университета. А затем перевелся на механико-математический факультет, который окончил в 1962 году. И до 1968 занимал должность инженера-математика в Институте кибернетики имени Глушкова. Вот после этого его официальная карьера, все его должности пошли прахом, потому что Плющ занял активную правозащитную гражданскую позицию. Леонид был типичным шестидесятником, содействовал распространению правозащитных идей на Украине, был связующим звеном между московскими и, как вы совершенно правильно, Андрей, сказали, украинскими диссидентами. Он знакомил москвичей с новинками самиздата Украины и, наоборот, привозил с Украины в Москву то, что ходило там по рукам. В 1964 году, после отставки Хрущева, Плющ отправил письмо в ЦК с предложениями о демократизации советской системы. Но еще это не способствовало занесению секиры над его головой. С 1966-го он начинает писать уже для самиздата свои собственные статьи о природе советского строя, о национальном вопросе. И в этом вопросе, простите за каламбур, он преуспел, об идеологии и необходимости обновления страны. В 1968-м Плющ направил в «Комсомольскую правду» письмо с резким протестом против недостоверного, по его мнению, освещения процесса над Гинзбургом и Голландсковым. И с этого момента он был уволен с волчьим билетом из своего института и зажил уже просто частной жизнью. Правда, сообщает Википедия, в 1969 году ему удалось устроиться на работу брошюровщиком. Замечательная карьера. Одновременно Плющ начал собирать информацию уже прицельно о правозащитном движении в Советском Союзе и передавать ее в редакцию «Хроники текущих событий». А в 1969 году, так сказать, пик его подпольной карьеры, его гражданской активности, он стал членом инициативной группы по защите прав человека в СССР. И поскольку он проживал постоянно в Киеве, то принимать участие в московских акциях он не мог. Может быть, поэтому и его арест, и дальнейшие злоключения, они были оттянуты, несколько отложены именно тем, что он не был столь активен в Москве. В 1972 году его арестовали, он был в заключении в киевском КГБ, откуда он был направлен на психиатрическую экспертизу в судебно-психиатрическое отделение Киевской областной больницы. Но там он был принят вменяемым. Тогда его отправили в Москву, в институт имени Сербского, где уже, по-моему, никого не выпускали на свободу, никого нормальным не признавали. Бред реформаторства, вялотекущая шизофрения – самый частый диагноз, который ставился диссидентам. Экспертная комиссия под председательством, тут страна должна знать своих героев, как говорил Солженицын и вслед за ним Владимир Максимов, Снежневского с участием Морозова, Лунца и Ануфриева. Она подтвердила экспертизу Плюща и подтвердила предыдущее заключение – хроническое психическое заболевание в форме шизофрении. В защиту Плюща образовалась очень активная кампания. Его защищали во Франции, его защищали в Соединенных Штатах, в Канаде, в Ванкувере, поскольку он был известным математиком и признанной фигурой. И благодаря вот активным действиям, благодаря защите со стороны Андрея Сахарова и членкора Игоря Шифаревича, ему удалось выйти на свободу, и он довольно скоро эмигрировал. Поселился во Франции и, как мы говорили, постепенно начал отходить от активной гражданской деятельности из-за границы. Тем не менее, для французского читателя Плющ написал книгу, которая существует и в русском переводе. Она называется «На карнавале истории». Это, по существу, воспоминания. Воспоминания публициста, воспоминания правозащитника, то есть это не просто о его личной жизни, но и о его активной деятельности, о тех людях, с которыми он встречался. А несмотря на киевское свое проживание, Плющ, судя по этой книге, встречался со всеми-всеми видными активистами, диссидентами Москвы конца 60-х и начала 70-х годов. Написав эту книгу, Плющ как бы положил такое мемуарное перо, обратившись к тем темам, которые занимали его с самых юных лет. Это тема украинского национализма, это тема украинской самодостаточности в мире, политической, культурной и исторической. В защиту своей родной Украины Плющ произнес очень много добрых и глубоких слов и написал целый ряд статей, в том числе и давал многочисленные интервью. Я напомню, что на «Волнах свободы» передача «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Плющ. Леонид Иванович Плющ.
Иван, вы упомянули книгу Плюща «На карнавале истории». Я ее внимательно прочел перед нашей программой, когда мы готовили эту программу. И вы знаете, чем меня эта книга удивила, и почему я вдруг поймал себя на том, что читаю ее практически не отрываясь. Дело в том, что в этой книге Плющ пишет о своих юных годах очень откровенно. И мы видим, что бывает, скажем прямо, не очень часто в мемуарной литературе, мы видим метаморфозу, которая произошла с ним в его молодости. Он ведь был, по его собственному признанию, довольно активным, и, скажем прямо, довольно противным комсомольцем. Он был членом того, что теперь называли бы мы оперотрядами. Он охотился за стилягами в рамках этих отрядов, хотя вроде бы стиляг он жалел и считал, что они имеют право одеваться, как хотят. Они охотились на девушек легкого поведения. Они охотились на работников торговли, которые работали не согласно социалистическим нормам торговли и так далее. То есть они были таким передовым отрядом милиции, не имея никаких прав, и тем не менее с молчаливого согласия все той же милиции, подвергая своих, ну не жертв, но, по крайней мере, объектов наблюдения время от времени физическим, скажем так, деликатно, методом убеждения. Как пишет Плющ, да, ему это было противно, да, но он считал, как истинный социалист и будущий коммунист, что только так и можно исправить то, что происходит в стране. Я, как вы понимаете, это довольно спорная позиция, мягко говоря. И постепенно мы видим в его мемуарах, как вот от этой позиции, позиции активного слуги партии практически, да, он превращается в человека, который занял активные антипартийные позиции. Вот эти изменения, эти метаморфозы безумно интересны. Мне показалось очень интересным в мемуарах Плюща то, что этим своим годам, этой части своей биографии, он уделил количество страниц практически такое же, как позже он уделит своему пребыванию в психиатрической лечебнице. То есть для него эти годы, годы его формирования, годы прозрения, так сказать, потихоньку медленного прозрения, но тем не менее прозрения, не менее важны, чем все то, что с ним потом происходило. Мне кажется, Иван, здесь необходимо сказать, что не просто он был признан душевно больным. Во-первых, практика тюремной психиатрии к тому времени в СССР уже набирала обороты. И мы, конечно, об этом поговорим. Я просто хочу привести несколько слов из брошюры, которую издала Татьяна Ходорович. Брошюра называется «История болезни Леонида Плюща. Письма Плюща из психиатрической больницы, отзывы о нем друзей, заявления в прокуратуру и другие документы в его защиту». Сначала эта брошюра вышла в самиздате, а потом в 1974 году была переиздана в Амстердаме фондом имени Герцена. В этой брошюре есть следующие слова. «Математик, занимавшийся биологией и психологией, человек большой духовной культуры и душевного благородства, признан душевно больным и помещен в психиатрическую больницу специального типа. Люди, подобные Плющу, неугодны следствию, опасны. Они внушают органам дознания страх своей удивительной стойкостью, нравственной безупречностью, и их предпочитают поэтому признавать душевно больными». В годы, предшествующие аресту, Леонид Плющ создает множество работ, глубоких и разнообразных по проблематике. Он пишет о духовной сущности человека в современном мире, о нравственном и историческом прогрессе. Он ищет самое главное – смысл жизни. Вот почему в своих работах он рассматривает такие интересные, сложные и разные темы, как христианство и богоборчество в поэзии Шевченко, Толстой и толстовство в эпоху научной революции, Достоевский и Маркс, третьесортные творения некоторых советских писателей, как тревожные симптомы социальной патологии. Работы сейчас забраны, арестованы, может быть, уничтожены. Прекрасный человеческий мозг, их создавший, сознает, чувствует, видит, как уничтожается в нем сама способность мыслить и создавать. И четыре подписи. Татьяна Великанова, Сергей Ковалев, Григорий Подъепольский, Татьяна Ходорович. Вот такая брошюра была издана в 1974 году. В самоиздате она появилась чуть раньше. Здесь необходимо еще, наверное, добавить, что в лагере «Пермь-35» Владимир Буковский совместно с психиатром Глузманом написал и передал на волю пособие по психиатрии для инакомыслящих. Это пособие было посвящено Леониду Плющу, и на титульной странице было написано «Лене Плющу, жертве психиатрического террора, посвящается». Но более того, и в тексте была очень интересная фраза. Буковский и Глузман пишут: «Практика показывает, что для создания себе более или менее сносных условий существования в психиатрической больнице, менее выраженный режим притеснения, разрешение на чтение книг, более мягкое, в кавычках, лечение с более продолжительными перерывами между курсами, необходимо сообщать врачам о, кавычки, переоценке своих прежних болезненных убеждений», кавычки закрываются. Отдавая должное мужеству Леонида Плюща, сознательно отказывающегося в спецбольнице Днепропетровска от любых тактических приемов, мы настоятельно рекомендуем все же воспользоваться ими. В этом и только в этом единственная надежда на спасение. Ну и, наверное, будет неправильно не привести фразу самого Плюща о том, что он испытал в психлечебнице. «Я повторял себе только одну вещь – не забывай и не сдавайся. Я боялся сойти с ума», – вспоминал Леонид Плющ впоследствии.
Мы уже говорили о том, что во Франции Леонид Иванович постепенно отходил от активной общественной деятельности, и тем не менее он писал свои статьи после выхода его воспоминаний и давал целый ряд интервью. Одно из них показалось мне не просто интересным, но и удивительно жгучим и актуальным сегодня, в начале 2023 года. Это интервью о корнях украинской национальной идеи, а уж плюс. Проживший всю свою жизнь советскую в Украине, прекрасно понимал эту специфику, о специфических связях национализма и правозащитного движения. Еще более интересный вопрос о разнице в понимании этого в России и в Украине. Я напомню, что на «Волнах свободы» передача «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Плющ. Леонид Иванович Плющ. Андрей, ну, Плющ уехал в эмиграцию так рано, что, вероятно, ни о каком знакомстве с его трудами, и тем более знакомстве в каком-то личном, у нас с вами не может идти речь, не правда ли?
Ну, о знакомстве личном, наверное, нет, но, тем не менее, есть одна история, которая связывает биографию Леонида Плюща и мою биографию. Я об этом говорю не для того, чтобы похвастаться, вот я стоял рядом с великим, а просто как такая небольшая иллюстрация того, что творилось в средствах массовой информации в то время. Дело в том, что в 1976 году я работал в телеграфном агентстве Советского Союза, ТАСС, и однажды вечером, в январе, как вы сейчас помню, 1976 года, я был один в редакции, кто знал французский язык, поэтому я официально считался за Францию. Кто у нас за Францию? А, Гаврилов, говорили все. Вдруг у нас появился в редакции человечек, правда, о его появлении нас предупредили звонком начальства, который спросил, а кто здесь за Францию? Ну, все указали на меня. И оказалось, что он немножечко в курсе того, как устроена работа, сказал: покажите мне телетайпы из Франции. У нас в редакции стояло два телетайпа, один штатный, так сказать, второй на всякий случай, если что-нибудь с первым произойдет, по которым мы получали информацию от наших корреспондентов во Франции. В них были заряжены трехслойные огромные рулоны, три слоя обычной бумаги, но бумаги для телетайпов, и две копирки. Специфика работы этих телетайпов была такая, что после этого копирки выбрасывались. Они не подлежали для повторного использования. Так сказал он, два телетайпа, шесть копий, 3+3, и, соответственно, 2+2, 4 копирки. Вот, пожалуйста, все собрать. Через полчаса, когда придет материал, все собрать в отдельную папку вместе с копирками, не выбрасывать их, я приду их заберу. Тут стало ясно, что готовится что-то необычное. И действительно, в скором времени пришла информация от нашего корреспондента в Париже о пресс-конференции Плюща. А, судя по всему, об этом было оговорено заранее, раз руководство позаботилось о том, чтобы позвать какого-то специального КГБшника, который и забрал все эти шесть копий и плюс 4 экземпляра копировальной бумаги. Можно было на просвет прочесть, что там написано, даже если бы сами бумаги были бы конфискованы. Что и произошло. Короче говоря, он забрал все экземпляры. Но все дело в том, что так вот случилось, вот так, бывают такие гримасы истории, что днем пришли какие-то монтеры, что-то они там чинили, что-то у них не получилось. Короче говоря, для контроля поставили еще один телетайп, подключив его к парижской линии. Там была однослойная толстая бумага. Это служило только для проверки. И про него никто, кроме меня, не знал. Не потому что это была тайна, а потому что никому об этом знать, в общем-то, и не нужно было. Это чисто техническая была деталь, никому не интересная. И когда этот КГБшник забрал все экземпляры на нормальной бумаге плюс копирки, я подошел к этому телетайпу, он стоял в углу, немножечко задвинутый, чтобы не мешал, и забрал себе полный текст, присланный нашим корреспондентам, пресс-конференции Плюща. После чего я его аккуратно сложил, бумага была плотная, повторяю, засунул под майку и направился через дорогу к моему приятелю, к Саше Горелику, который, как мне было известно, или, вернее, как я подозревал, небезосновательно, был связан с самиздатом и каким-то образом даже с хроникой текущих событий. И ему я это благополучно все вынес и передал. Я не думаю, что именно этот текст лег в основу того, что потом пошло в самиздате. Наверняка были или радиозаписи, или какие-нибудь еще записи этой пресс-конференции, может быть, более полные, может быть, более удачные. Но вот таким образом я один из первых в нашей стране прочел документы о пресс-конференции Плюща по его прибытию в Париж.
Не могу не задать вам исследовательский вопрос. Знали ли вы имя Плюща в тот момент, в начале 76-го года?
Да, знал, но я знал его опосредованно. Я знал его по документам Татьяны Ходоровича, я знал его по самиздатовским публикациям Юрия Орлова. Я знал, потому что мелькала его фамилия в связи с Владимиром Буковским, Сахаровым. То есть я не читал его писем открытых, я не читал его работ. Но что в психушке сидит видный диссидент Леонид Плющ, я об этом знал.
И, наконец, Андрей, читая воспоминания Леонида Ивановича, видишь, насколько он был погружен в московскую и правозащитную, и творческую, художественную среду. Он был очень близок к таким фигурам, как Петр Якир и люди, связанные с хроникой текущих событий. И неизбежно совершенно он упоминает и тех кумиров того времени, о которых говорили все. И упоминает и Высоцкого, и Галича, и Юлия Кима. Я хотел спросить вас, есть ли какая-то музыкальная линия, есть ли какая-то песня, какая-то тема, которая могла бы проиллюстрировать наш сегодняшний разговор, которая могла бы идти в пандан к личности, к фигуре, к судьбе Леонида Ивановича Плюща?
Да, в своих мемуарах «На карнавале истории» Леонид Плющ пишет о музыке того времени, не о музыке с большой буквы, может быть. Он пишет о Высоцком, Галиче, о Куджаве. Он вспоминает их, вспоминает свою реакцию. И, наверное, было бы, если бы мы могли в идеале проиллюстрировать рассказ о Леониде Плюще, одной из его любимых песен – это «Кадиш» Галича, но хронометраж этой песни, а ее «Резать рука не поднимется», песня сама около 9, по-моему, минут, не дает нам такой возможности. Но есть другой очень интересный абзац в его воспоминаниях. Он звучит так. «Желание не политической, но адекватной состоянию страны песни привело меня к песням Юлия Кима, песням театра, циклы из недоросля, шекспировские, детские, опять карнавал, но в форме традиционной клоунады. Странно, но именно его слова звучали во мне на допросах во время бесед с психиатрами. Я слушал этих негодяев и патологических существ и отстранялся от них Кимом, смотрел на них сквозь клоунаду истории. Белые да красные, да все такие разные, а голова у всех одна, как и у меня. Интересно, что если перед арестом внутренней опорой был Галич, то после Юлии Ким. Его неполитические песни. Ненависть исчезала, и возвращалась способность смотреть на них, как на клоунское шествие уродов». Вот я и предлагаю завершить нашу программу, посвященную Леониду Плющу, той песне, которую он упоминает в этом абзаце. «Белые да красные, да все такие разные». Песня Юлия Кима «Журавль».
Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, ой, целовала крест, а сыночку выпала дальняя дорога, ой, хлопоты бубновые, я пиковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влекет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Ой, куда мне деться, дайте оглядеться, впереди застава, сзади западня, белые да красные, и все такие разные, а голова у всех одна, да как и у меня. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влекет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит. Где я только не был, чего я не отведал, березовую кашу, крапиву, лебеду, только вот на небе я ни разу не обедал. Ой, Господи, прости меня, я с этим обожду. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влекет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященного сегодня Леониду Ивановичу Плющу. Над выпуском работали режиссер Юлия Голубева и мы с Андреем Гавриловым. Всего доброго.
До свидания.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячная зарплата не платит, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.